Здравствуйте, уважаемые слушатели. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте и вы, Сергей Андреевич. И уважаемые слушатели, здравствуйте. И неуважаемые слушатели, здравствуйте тоже. В конце концов, поздороваться-то надо со всеми, вне зависимости, уважают они нас или нет. Тут же у нас есть категория людей, которая периодически что-нибудь посылает. Там с омерзением выключаю, не слушаю вас больше, ухожу на «Эхо Москвы». Вопрос, а зачем нас вообще слушать? Может, это, конечно, некоторый мазохизм? Знаете, вот был такой персонаж Захер Мазох. Он любил, когда его били, унижали, и вот оттуда слово «мазохизм». Может, это отсюда? У меня, кстати, есть один знакомый, у вас, между прочим, тоже, который явно является мазохистом.
Это кто ж?
Да Якоб Карайба.
А, да, да.
Но человек, которому говорят то, что говорят, а периодически он получает очередной фингал от очередного, как правило, Сереж, чрезвычайно вспыльчивого, у нас же ваш партнер.
Да, Сергей Александрович.
Да-да-да, не сильно.
Но он по делу.
Он не, конечно, по делу, но невозможно терпеть. Мне иногда есть ощущение, что вот все наши украинские политологи, которые приезжают, типа Ковтуна, они ведь тоже мазохисты. Ну, потому что, услышав 150-й раз, ага, ребята, мы собрались тут лысого гонять от кого-нибудь вроде Жириновского, ну, это уже самое мягкое, что можно услышать, потому что все там... На несчастного Ковтуна все наваливаются стаями, но он испытывает от этого удовольствие. Это мазохизм.
Хм.
Совершенно мазохизм. Правда, выпускать этих людей в эфир – это уже садизм. И в отношении каких-то нормальных участников программы, и в отношении слушателей, а также и зрителей. Оторваться невозможно. Знаете, это как когда стая акул... рвет жертву, вот примерно так же
кровь
противно.
Пьет, да?
Ну, угу. Так же противно, но в общем, все равно же почти все досматривают. И на эту тему вот наше обсуждение украинских проблем, они безумно напоминают, ну, вот какой-то интерес, а может что-то хотя бы в этот раз изменится. Знаете, 50-й раз пересматриваешь триллер какого-нибудь ужастика, ну, угу. Может, в этот раз хоть окончится хорошо. Ну, не окончится. Ну, а вдруг?
Это как мальчишки, говорят, смотрели Чапаева, ждали, что он выплывет.
Ну, да.
В свое
ну,
время.
Ну, да. Да не только мальчишки. Сколько у нас таких было фильмов, которые действительно стоило смотреть. И кажется, а вдруг чего-нибудь переснимут там. Но вот мы дожили до времен, когда вам и в цвете фильм переснимут, и конец изменят фильма, и вместо Барбары Брыльской будет Лиза Боярская. А счастья-то нет. Лучше бы уже старые оставили.
Хм.
Ладно. Чего это я все так ностальгически про наше шоу телевизионное, которые, честно говоря, одни и те же. Как правило, что-то начинает Соловьев, потом с него слизывает огромная толпа народа, включая, кстати, весь список гостей, почему никуда больше, собственно, и не хожу. Разные формы. Форма барьера, форма стола. То есть это такой дизайн мебели. Вот это главное, пожалуй.
Дизайн комнаты даже, скорее, да?
Ну, иногда комната, но мы же знаем, что снимают в каких-то ангарах, там, в которых эту комнату. Ужас-ужас. Чего, на самом деле, я на эту тему морочу голову тем, кто сейчас дремлет у репродукторов.
Или приникли к ним.
Да, вряд ли приникли. Во-первых, кто помнит, в воскресенье у нас была телевизионная передача как раз у Владимира Рудольфовича, в трех частях которой, первых, я позволил себе так называемая широкая международка принять участие. Винюсь! Была допущена грубая ошибка в рамках... как бы сказать, вежливый, не то чтобы ругани, но диспута с Борисом Борисовичем Надеждиным. Ну, так у меня, когда вот сильно заводят, то иногда выскакивает какое-нибудь не то слово. И объясняю Борису Борисовичу Надеждину в ответ на светлую идею, что в Татарстане за последние годы миллион человек перестал говорить по-татарски только и исключительно благодаря злочинному влиянию ЕГЭ, Ну, вот я не люблю ЕГЭ, это, по-моему, уже всем ясно, кто хоть чуть-чуть нас слушает. Я его терпеть не могу. Я полагаю, что это абсолютный бред заниматься избиением математики и русского языка в угоду американизации нашего образования. Ну, я еще меньше люблю болонскую систему в вузах, но ЕГЭ для школы это примерно то же самое. Гроб с музыкой. Не надо его хвалить, и совершенно не важно, кто его хвалит. Извините, товарищи начальники, вот найти всех тех, кто это придумал, расстрелять, повесить, утопить в море, сбросить со скалы, очень правильно будет для подъема российского образования, и чтобы интеллигенция выдохнула и начала, наконец, детей образовывать, а не натаскивать на эту бредятину с ошибками. Но! Ну, точно не для этого вводили, чтобы все говорили по-русски, а не по-удмуртски, татарски и прочих языках. Ну, бред.
То есть это кто-то сказал, что это насаждение русского языка?
Надеждин, Надеждин. Mm. Это специально. Он нашел такую тему. Борис Борисович, если что-то находит в своей Википедии, то он несет это радостно массам, я бы сказал, хлопая крыльями, можно было бы сказать, если бы он не так был похож на кунг-фу панду в очках. А у панды, как известно, нет крыльев. Дело в том, что, ну, так получилось, вы же периодически видите, то Георгия Старостина, да, в нашей аудитории, то еще кого-нибудь из ребят, лингвистов. Ну, так получилось, что много-много лет подряд вопросами языкознания, языков, вымирания языков приходится заниматься коллегам. И я, слушая действительно блестящих профессионалов, примерно представляю, сколько языков каждый год там вымирает на планете, почему это происходит, почему люди переходят на базовый язык, почему количество этих языков, вот сейчас их 7,5 примерно тысяч, не считая диалектов, стремительно сокращается, в том числе потому, что вы делаете карьеру, и ваши дети делают карьеру. И неважно, вы ортодоксальный мусульманин, на каком, или буддист, или еврей, но вашим детям, вам же хочется, чтобы они жили нормально и могли работать за нормальную зарплату. Правда?
Правда.
Правда. Но это для всех, естественно. Араб вы, негр прикромных годов, кто угодно. Дети, внуки.
Как вы это делаете, если вы не разговариваете на языке страны?
Ну, язык России русский. Ну, русский он. Если вы, конечно, сидите в вашем субъекте федерации, никуда больше не уползаете, то, в общем, уровень владения русским языком не важен. А если вам надо идти на какую-то работу, на госслужбу, в науку, ну, и, да то же самое, Англия, английский, Франция, французский, Испания и колонии, между прочим, тот самый испанский, в Штатах, ну да, ехали в Штаты люди со всего мира. В XIX веке на ниточке висело там решением Конгресса не немецкий язык был принят государственным языком Соединенных Штатов, а английский.
А там было одинаковое количество англоговорящих и германоговорящих?
Там чуть-чуть больше стало англоговорящих вот в этот момент. А могло там немцев-то были миллионы в XIX веке. Да и евреям, которые уезжали из Европы, из Германии, из России, ну точно с их идышем немецкий был бы куда как лучше. Одним или двумя голосами проголосовали. В Штатах немецкий язык мог возникнуть. Угу. Но если он возник английский, то Трамп по-английски говорит. А знает ли он немецкий, я не знаю. Хотя у него предки из Германии. И таких предков у каждого второго. Боже мой, ну понятно, что в Израиле вы осваиваете иврит. Но понятно, что в странах, которые сколочены из бывших колоний, лингва франка – это языки не соседнего племени, которое круче вашего, а бывших колонизаторов. Те же – португальский, испанский, немецкий, французский, английский. Немецкий тоже в Африке был, между прочим. Ну, там, да, колоний было мало, еще было Папуа-Новая Гвинея. Колония Германии не очень долго, но тем не менее. И почему это не удивляет? Ну, представим себе, Соединенные Штаты, да? Все говорят на языках тех стран, откуда они приехали. Ну, испанский и так уже пробился во вторые. А на каком языке эта страна будет договариваться между собой? Поляки будут говорить на польском, японцы на японском, китайский язык распространен, ну, полный бред. И вот это надо понимать. Мы не отличаемся от всего остального мира.
Но почему такая длинная тирада? Пытаясь вбить, это бесполезно, надо сказать, не вбивается. Голова Бориса Борисовича сделана из особо устойчивой бронебойной стали, и туда вбивать какую-то информацию вообще бесполезно. Он, в принципе, говорит правильные вещи, он просто не сопоставляет одно с другим. Это, знаете, ну, ветер дует, потому что деревья качаются. Ты смотришь из окна, ветер дует, дует. Деревья качаются, качаются.
Это вопрос, почему? Передергивание называется.
Да это перепутывание, да? Всего. Перепутывание. Ну, вот, ну, деревья качаются, и от этого дует ветер. Это примерно такой уровень умозаключений. И меня это дико раздражает. Хотя меня ругает страшно. Домой приезжаешь, и что ты опять зацепился? Ну, а это неприлично просто. Это как человек в обществе издал неприличный звук, сопровождаемый еще и громким, и чрезвычайно резким запахом. И не подумайте, что одеколона Шипр или Красной Москвой. И ты поневоле, вот тебя передергивает. Вот меня так передергивает от всех этих бредней. Но пытаюсь объяснить, почему в Штатах говорят на английском как базовом языке, в Бразилии на португальском, а там тоже, между прочим, и японцы, и немцы, кто туда только не приехал. Я допустил грубую оговорку от того чувства бешенства, которое меня переполняло.
А
я
что сказал, вы сказали, да?
Что в Испании и в испанских колониях Латинской Америки, я ляпнул по-французски, говорят, потому что тут у меня уже мысль перескочила на африканские колонии Франции, а времени было уже мало, Соловьев махал руками, хватит, хватит. Угу. Винюсь, по-испански говорят, в Аргентине и Чили, Перу и Боливии, Уругвае и Парагвае.
Практически, ну, везде, да, кроме Бразилии.
Ну, Бразилия на португальском. Uh-huh. А вот французский, это, конечно, французская Гвиана. Ну, помните, был такой фильм «Ягуар». Uh-huh. Вот ровно в эту французскую Гвиану Жюль Рено и уехал к индейцам разбираться, что там происходит. А кроме того, французские, бывшие французские колонии на Карибских островах, в Африке, да где угодно, где сидели французы в Индокитае. Да, там французский вполне себе такая лингва франка. Извините, вот такой сокращенный вариант, что есть, безусловно, в передаче ошибка. Перед зрителями извинюсь, чтобы те, кто это заметил, если вообще кто-то заметил, не решил, что я уж окончательно с ума сошел. Нет, не до конца. Там была, конечно, попытка. Наполеон III родственнику хотел Мексику отгрызть, но экспедиционная бригада потерпела серьезное поражение. В XIX веке там же кто угодно, куда угодно плавал, захватывая какие-то куски. И, в общем, с тех пор Фолкленды — это британская колония, а не аргентинские и Мальвинские острова. И много чего такого было. Но в Латинской Америке, по большому счету, сейчас, конечно, только французская Гвиана, так же, как голландский, остался в Суринаме и на Нидерландских Антилах. В общем, каждый раз, конечно, жутко расстраивает все это тяжелое, потому что я понял на самом деле, как сейчас устроена политическая элита завтрашнего дня, исходя из вот просмотра биографий наших диспутантов.
А наша элита, российская политическая элита?
Ну, Некрасов, это же не Джонсон. Он вроде как он собирался свинтить из страны, но передумал и вернулся. Вот тот самый политолог, который стоял рядом с Борисом Борисовичем. Станкевич, какая политическая элита? Он же не польская, не американская. И не элита, наверное, уже, но все равно был в некотором приближении к начальству-то российскому.
А вы думаете, Борис их пустят к рычагам власти, да? Вот этих вот людей, которых вы сейчас перечислили, которые наши, конечно.
Их опустят к рычагам власти.
Опустят.
Слушайте, наблюдая Поклонскую или Милонова в качестве депутатов Государственной Думы, я понимаю, что в этом зоопарке правила игры, осознать которые с точки зрения реального управления страной невозможно. Можно успокоиться на тему того, что это не управление, не реальное и не страной, а некоторые...
Но депутат все-таки не самый влиятельный фигура.
Ну, станцует гопак. Угу. Знаете, а 100 депутатов, а 200 депутатов?
450 лучше сразу.
А 300 депутатов? Сколько там нормальных, которые делом занимаются, а? Ну, вот столько. А сколько тех, кто дурью маются, клоунадой занимается? Я понимаю, что главное, ну, как когда-то у Макаревича было, вставь башку в телевизор. А там, глядишь, тебя в партию запишут, какую ни на есть. Ведь попали же два наши, упоминаемые мной, персонажа в партию Бориса Титова. Человека крайне достойного и очень умного, отчего он говорит мало и по делу. Партия предпринимателей.
Да-да-да.
Я когда говорю с предпринимателями, они в ужасе от того, что тут такая партия вот с такими людьми на экране. К Хакамаде никто никогда не предъявлял претензий ни по части мозгов, ни по части того, что Ирина Муцуловна говорит. А здесь, ну, вот выходит на какие-то дикие желания удушить, причем сразу или долго бить головой о стенку, как, чтобы человек хотя бы перестал пороть чушь.
Но Ирину Муцуловну не поддержали, кстати, на выборах 2004 года, по-моему, совсем. Да?
То есть, может зато быть, она хотя бы в президенты сходила.
Попыталась.
И зато, в отличие от всех персонажей, которых я сходила, а это достаточная храбрость. А зато, в отличие от всех тех персонажей, которых я перечислял, когда надо было идти в Норд-Ост и вынимать оттуда людей, то пошли туда.
Кобзон,
угу. Рошаль, Хакамада. Вот Немцов не ходил, и Надеждин не ходил. И Некрасов не ходил, и Станкевич. И я могу перечислить такое дикое количество людей, которые туда даже не пытались пойти. Ладно. Так вот. Ситуация простая. Ты должен носить хороший костюм. С галстуком, приятно подобранным в тон. Я сейчас убинаю маргинальную клоунаду, когда, ну, вот вариант там Милонова или Матильда вдохновенной госпожи бывшего прокурора с Украины, это отдельно взятые выбросы, в конце концов, в американском конгрессе сенатор Маккейн, мы имеем право на своих маргиналов. Нет. А так, вас же никто не проверяет по принципу меритократии. Вы же не должны писать сочинения, как в средневековом Китае, на несколько тысяч иероглифов, и ваш почерк не должен быть тверд и красив. Вы не должны отвечать на вопросы. Ваши знания и практические умения, что куда важнее теоретических знаний, вовсе не должны проверяться на что. Вам достаточно получить неплохое образование. Лучше в МГИМО. Ну, в принципе, можно язык подвешенней. А дальше, сколько у нас таких ребят, которые выпускников? С этим образованием? Много. Они ни дня не работали, правда, в реальном продвижении международных отношений, но у них есть диплом. Дальше они должны иметь благообразную, более или менее благообразную внешность, хорошо подвешенный язык. Адвокаты приветствуются. У них язык особенно хорошо подвешен, а некоторая тяжелая наглость сопровождает профессию исторически на протяжении веков и тысячелетий. Они, в принципе, могут говорить обо всем и ни о чем, им вовсе не обязательно знать предмет, и категорически противопоказано, что бы то ни было уметь. Адвокаты – это совершенно другая категория, совершенно неважно, это что-то Гаргадзе или Резник. Это вот львы, которые на почве юриспруденции работают. А вот люди, ушедшие в политику, о, какая прелесть. Дальше, вам надо занять некоторую нишу. Ниша может быть любая. Вы можете быть патриотом, вы можете быть антигосударственником.
Но против чего-то бороться, да, нужно?
Вы можете бороться за или против, неважно. Важно, что вы ассоциируетесь у населения с некоторой электоральной нишей, каковую электоральную нишу на полочку вас можно поставить. Насколько при этом соответствует чему-то то, что вы говорите, да плевать. Я вот на это натолкнулся, наблюдая за постоянными рассказами бывшего представителя партии «Яблоко», занимавшегося, недолго он был представителем партии «Яблоко», который занимался у них ужас-ужас, малым предпринимательством, чем только не занимался, вот того самого Визави Некрасова. То есть вторую передачу подряд человек говорит об экономике. Вторую передачу подряд он говорит об экономике бред. Бред абсолютный. То есть он где-то достаточно, оказывается, прочитать слова. Красивые слова или словосочетания. Офшорное программирование. Сланцевая революция. НПО. Я когда услышал в воскресенье, что, оказывается, 6% ВВП
это не Владимир Владимирович Путин, а воловой внутренний продукт Америки, в данном случае Соединенных Штатов, создают неправительственные организации, НПО.
Как они его создают? Интересно.
Подождите, я этого не знаю. Мне это сказали, и эта лапша повисла на всех ушах, которые ее слушали. 6% в Америке. Это какие НПО? General Electric? Caterpillar?
Да, его, наверное, быстро оспорили, да, на программе
просто
вечер.
Ну, как можно вообще выносить этот бред? Ну, можно прочесть в интернете, в принципе, все, что угодно. В интернете есть все. Ну вот горе мое состоит в том, что тебе это человек сказал, пошел. Сланцевая нефть, надо добывать ее. Подожди, какая сланцевая нефть? Тут же пытаются какие-то профессионалы, типа Миши Ремезова, о чем-то говорить, там, которые вообще знают, о чем речь, что и гидроразрыв пласта приводит к чудовищным экологическим проблемам, и к тому, что перекрываются и страшно засоряются все, что можно по подземным водам.
Кроме того, что гидро, сама вода нужна еще.
Да нет, дело не в этом, но там же еще с химией со всякой, там жуткая совершенно. То есть, если у тебя есть кому-то, вот совсем никому не нужная пустыня, где есть эта сланцевая нефть, и ей хана, то пустыню тебе не жалко, то да, а Франция, Польша запретили это все категорически, все возбудились на эту тему. Но остальное уже после новостей, ибо настало время, когда нам надо выходить на них. Да. А где новостники, кстати?
5533 Вести, сейчас реклама и вернемся, Евгений Янович.
Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, и заканчивая на этом, отвечаю на ваш вопрос, Сереж. К власти приходят разные люди в разные эпохи. Власть иногда валяется на земле. Ее надо просто подобрать. И подбирают ее не лучшие, а самые наглые. Не те, кто знает, как надо, а те, кто самый большой авантюрист. И вы вспомните историю 1917 года, когда категорически против были вооруженного восстания и захвата власти Зиновьев и Каменев. Потому говорили они, что мы никто, мы большинством не являемся, мы не имеем права заниматься такими авантюрами. А Ленин пошел на захват власти именно потому, что учредительное собрание отдало бы власть эсерам, никакие большевики бы ее не получили. Крестьяне были за эсеров. Поэтому вот тот опыт, который у нас есть, тот опыт, который есть после французской революции, хоть называйте вы ее великой, хоть нет, говорит о том, что кто угодно может оказаться наверху. Кто угодно. Лишь бы у него хватило кармы в нужный момент оказаться в нужном месте, ляпнуть нужное слово, и вот он уже здесь.
По большому счету, это случайности, да? Набор случайностей.
Да, это набор случайностей. И ситуация, при которой Россию вместо того же Путина возглавил бы после Ельцина Надеждин или Станкевич, если бы, конечно, не попал в ту ситуацию, в которую попал, была бы не исключена. Все понятно по результатам. У нас уже Михаил Сергеевич был.
Но у нас он пришел... был поставлен Андроповым, по большому счету.
Так кто-то и оно. Он... Вот. Вы нравитесь тому, кто вас поставит. А во главе страны, когда убиенный Николай II-то оказался, и все, и страны не стало.
Но
очень
по наследству.
Быстро.
Он был старшим.
Слушайте, по наследству... Знаете что? Вот смотрите, Сережа. Если у вас есть страна, ну, представьте, что у вас есть страна.
Легко.
Или у вас есть хотя бы колбасная фабрика. Да, то передаете, а у вас есть дети, и, скажем, у вас дети, гуляки, пьяницы, болваны, и представим себе, что они, ну, хорошие ребята-то внутренне, но только подпускать их к рычагам управления нельзя. Колбасная фабрика сначала колбасу перестанет производить, потом прогорит.
Александр Третий не понимал этого?
И у вас есть какой-нибудь племянник. Понятно, да? Угу. Нельзя. Откуда я знаю, чего понимал Александр III?
Говорят, он был очень грамотным
руководителем. Вот здесь как раз работает схема, кому власть передашь. А может, и некому. Ну что, что он был грамотный? Грамотным он особо-то не был. Грамотным сильно был его папа, Александр II, которого он терпеть не мог. И ему по наследству досталась бешено развивающаяся экономика.
великолепное состояние торговли и много чего другого, что к нему не имело никакого отношения. Поэтому кто угодно может оказаться во главе страны. Может оказаться во главе страны присяжный поверенный, юрист, окончивший Казанский университет, сын управляющего... Да дворянин-то дворян был и до черта. Но вот такой блестящий тактик, который в союзы щелкает как орешки, меняет партнеров, как угодно придает и продает, кому угодно что угодно обещает. Вчера обещал хорошего, завтра сгноил. Вчера военный коммунизм, завтра свалилось, отлично НЭП. Вчера еще союз с Германией и подлый мир, как его называли, а завтра немцам ножик в спину, и спасибо ему хотя бы за это. А может, грузинский уголовник. Уголовник. И он вдруг окажется великим государственным деятелем и одним из величайших диктаторов мира. Может? Может. А может, вдрызг рассорившись со своими родственниками и крайне нелюбящих коммунистов, что привело к тому, что всех их поарестовали на маленьком острове, где он захватил власть в результате обычного путча. Поехал в Америку, а его там не осознали и не приняли. И уж сколько там американских президентов, пардон, передохло. А Кастро вечно живой. Вечно. А коммунистом-то был его брат Рауль, не он. Он вообще не собирался никаких коммунистов. Никуда. Случайности.
Ну и Че Гевара, хирург аргентинский.
Я тоже, чего, да? Боюсь-то? Я действительно боюсь того, что если вы не передаете власть уверенно в том, что будет... И зная, что вы можете оказаться, вот вы сегодня сильный, умный, вы все решите, а завтра вы покойник, пришел за вами Господь Бог. Шарон в Израиле. Шарон, который набрал вокруг себя кучу, пардон, всякого дерьма. Слабеньких, заднескамеечников. Господи, какой премьер-министр мог быть Эхуд Ольмерт? Никакой. Он бы в парламент не прошел, если бы его Шарон не протащил. Вороватый, взяточник. С точки зрения военной карьеры, никто и звать его никак. По блату пристроенный в военные журналисты.
Шарон был генералом, да?
Шарон был гением. Ладно, что генералом.
Генерал-гений.
Военный гений, который... Да, он выходил на поле боя, он все выигрывал. Ну, хоть тресни. Шарон был человеком, который мог решить любой кризис, выиграть любую войну, взять все, что угодно. И он думал, что это и в политике так.
То есть хороший военный не всегда хороший политик, да?
Да никогда он обычно Александр не Лебедь. Хороший политик. А потом он впал в кому. Он комы-то не ждал.
Такого вообще
и
не
в коме
живешь.
Пролежал. А за него правили черт знает кто. А у него был слабейший не только премьер, а точнее его зам, который стал премьером, автоматически. У него начальник генштаба был никакой. Никакой. И Ливанская, вторая Ливанская война, ну... чудом не рухнуло вообще все на свете. Вот настолько глупо эта война, которая не должна была быть, была проведена израильской армией. Подумать было нельзя, но Шарон, на него молились. А это что, только с Шароном? Да нет, это сплошь и рядом. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на подиум и вижу перед собой вот все это околополитическое, разговорчивое и чрезвычайно бессмысленное, я смотрю на них и думаю, ребята, а может, вы и будете управлять Россией? А может, вы будете управлять какой-нибудь губернией? А может, вы и есть тот камушек, о который запнутся, и дальше будет, как в старенькой английской считалочке, не было гвоздя, лошадь захромала. Разве не так?
Да. Лошадь захромала, генерал убит.
Мы что, не видим, какие у нас губернаторы? То уголовники во главе каких-то ОПГ, то какие-то ребята уж совсем милый, интеллигентный белых. Да, только взятка. Это ж кто так взятки-то берет? Что ж ты, дурашка, так делаешь-то? Уж если ты ее берешь. Тьфу на вас всех. Я уж про министров не говорю. Улюкаев нам пример. Именно поэтому не могу не реагировать я, за что меня вечно ругают, на этих людей, вечно бешусь и начинаю как-то их опускать. Конечно, может, их не опускать надо, а перестрелять, но у нас демократия. Это невозможно. И слава богу, вот я не имею к власти никакого отношения и иметь не буду с моим характером. А то бы их стало гораздо меньше, как минимум в телевизоре. И я, наверное, был бы неправ. Но теперь...
Ближний Восток.
Вернемся на Ближний Восток, а то мы опять в Россию ушли, на российское телевидение. А что нам хотеть от российского телевидения, кроме того, чтобы оно под Новый год не очень морочило нам голову и, по крайней мере, развлекало? Шоу «Мозгоон». Вот насчет хлеба и зрелищ. Хлеба полно, магазины забиты. Да и склады, если говорить о реальном зерне. Зрелищ выше крыши, в том числе на маленьких каналах. Я сейчас не говорю о перетасовках на Первом канале, кого, куда, почему на ту или другую кнопку, почему на улицу или не на улицу. Не мое собачье дело, и слава богу. А вот про Ирак поговорить самое оно.
Там сейчас
и про Ирак,
дела,
и про Иран. Да? Угу. Сереж, я скажу вам как родному, там нет страшных дел. Ня. Референдум прошел в Курдистане, да? Прошел.
Прошел.
Вопли по этому поводу журналистов, господи, прости, все меняется, карта мира, вообще это новый Ближний Восток. Смотришь, говоришь, ребята, что это вы так?
Ну, что-то сейчас иракцы туда напали, да, на курдов?
Сейчас расскажу. Угу. Просто шума много, знаете, да. Вот когда хулиганы в моем детстве, они бывало жестянку привяжут к хвосту бродячей собачки, и собачка несется, жестянка гремит, сама пугается, всех пугает, пока кто-нибудь поумнее не отвяжет, ну так все и будет. Вот примерно эта реакция на любое событие на Ближнем Востоке журналистского корпуса. Король Салман в Россию приехал. Ну, а что? Ну,
но
приехал.
Это о многом говорит.
Ни о чем это не
ни
говорит. Приехал,
говорит,
уехал. Кстати. Это говорит о том, что Россия ему сейчас нужна. Uh-huh. В 26-м году была последний раз нужна Россия, Саудовская Аравия. Боже мой, в Кыргызстане референдум. Опять 25. На самом деле, что произошло и что происходит сейчас? Ну, провели они референдум, исходя из того, что мы много раз говорили. Из личных интересов местного курдского начальства. Исходя из того, чтобы у власти остаться, мобилизовав электорат на что-нибудь, кроме того, чтобы задать вопрос начальству, не хотели ли пройти вон, заворовавшись? Товарищ Барзани, вас давно ждут на выходе. Драка в партиях. Вот не успели референдум пройти, Талабонидка вообще умер. Основные конкуренты клана Барзани. И Демократическая партия Курдистана, и Патриотический союз Курдистана дрались, дерутся и драться будут. При этом одни дружат с турками, вторые дружат с иранцами, получают от них деньги, вспомоществование, оружие. Но, конечно, такой теме поспекулировать курдским единством и будущим Курдистаном тут все так и быть договорились. И вдруг мы видим, что чего-то тут происходит в Киркуке. В нефтеносном Киркуке, который под борьбой с исламским государством, курдское руководство так немножко под себя загребло, потому что очень много нефти, и очень хочется, чтобы она была твоя, и ты бы ее продавал, а деньги клал в карман, ну, либо как-то друга иначе разворовывал, есть разные методы. И вот здесь теперь пошли туда иракские войска, а о том... Почему это произошло? Уже после погоды.
5533-Вести для ваших сообщений. Ну что, Евгений Ильич?
Так вот, так же получилось, что договорились там люди. Ну, взорвался Барзани. Да, взорвался. Он решил свои вопросы. Пока. Ему еще это может боком выйти. Но он действительно не ожидал, что настолько серьезным будет непризнание результатов референдума и нервическая реакция со стороны всех на свете. И Ирана, и Турции, и всего мирового сообщества. Уж мы не говорим про Дамаск и Багдад. И поэтому тихо-тихо все договорились. Сделка есть между Эрбилем и Багдадом, кто не понимает, по стабилизации ситуации после референдума. Сделка. Договоренность. Со стороны Эрбиля две указанные основные партии иракского Курдистана в ней участвуют. Вот ДПК и ПСК. Окончательные контуры этой сделки были определены во время поездки в Багдад главы спецслужбы ПСК Талбани. Это серьезные уступки со стороны Эрбиля. Значит, они должны включать четко ограниченные зоны ответственности Эрбиля и Багдада в провинции Киркук. Нефтедобыча передается под контроль национальной нефтяной компании Ирак. Губернатор Киркука уходит в отставку. Итоги референдума. Не то, чтобы замораживаться, но никаких практических шагов в рамках государственного обособления Курдистан в течение одного года не проводит.
Всего одного года.
Пока, а там посмотрим. Багдад, в свою очередь, снимает требования в отношении передачи под его аэропортов, под его контроль, и КПП в курдской автономии. Дислоцироваться в Киркуке должны только силы армии, без шиитского ополчения, так называемых народных сил мобилизации. Когда мы говорим, что там пошли перестрелки, да, средства массовой информации об этом сообщали, в Киркуке, это не война Багдада против Эрбиля, это перестрелка между силами шиитского ополчения, которым вообще командует не столько Багдад, сколько люди генерала Касема Сулеймани. А, судя по всему, иранцы вообще оказались вне этой сделки, с ними никто не советовался и не привлекал их. И палят они друг с другом в курдский спецназ, который в рамках соглашения должен был занять ряд позиций под Киркуком, а шииты этого не знали. И в столкновениях пока погибло 7 шиитов. Шиитское ополчение согласно сделке Эрбиля и Багдада. Сделка секретная, но мы же не можем оставить слушателей без информации. Правда? Правда. Поэтому без с ними, с секретами. Так вот, силы шиитов по сделке должны были быть переброшены в провинцию Анбар. А в Киркук должны были зайти силы иракского спецназа и 9-й бронетанковой дивизии, которые до этого работали под Мосулом. Это было общее условие обеих курдских партий. И столкновение курдских отрядов партии ПСК с шиитскими бойцами в Туз-Хурмате в 30 милях, или уж сколько там километрах, 48 от города, это как раз и демонстрирует. В состоянии тебе смотреть, заключить сделку вы можете, да? Ну, то вы там говорите в ЗАГСе, что вы обещаете жить в любви и дружбе, пока смерть не разлучит вас. А потом как? По-разному. И тут то же самое. Шииты условия сделки не выполнили. Позиции в Киркуке не покидают. А под Киркук перебрасывается в рамках сделки курдский спецназ под командованием Ваязи. Позиция Тегерана совершенно непонятная. Границу с иракским Курдистаном он закрыл. И это тоже косвенное доказательство того, что Тегеран вне сделки Багдада и Эрбиля, он не принимал участия в ее достижении и не считает себя обязанным способствовать ее выполнению. На втором этапе сделки предусмотрено начало прямых консультаций между Багдадом и Эрбилем. Сообщение средств массовой информации, что отряды рабочей партии Курдистана, РПК, противостоят силам иракской армии, ну, как минимум, несистемный характер это носит. Потому что глава РПК, господин Баюк, с Эрбилем договорился, что он участвует в игре на референдум с точки зрения одной. Значит, бойцы РПК входят в боестолкновение только с турками. Они не будут воевать ни против иранцев, что, кстати, объяснимо, потому что рабочая партия Курдистана сейчас очень серьезно финансируется, вооружается и организуется корпусом стражи исламской революции. Очень неприятно, надо сказать, сюрприз для Эрдогана. Очень неприятно. Ну, как и, например, пуштуны в Афганистане, которых Иран в значительной мере взял под крыло, что очень неприятный сюрприз для Трампа.
Ну, ребята там плохо занимаются востоковедением, страноведением, вообще не конек Госдепартамента.
Забросили, наверное.
Абсолютно, не конек. И они как-то не очень понимают, как это будет. Соответственно, мы видим при этом, что параллельно отряды РПК координируют свои действия с иранской шиитской милицией по единому фронту в Синджаре. И участвовать в боях за Киркук они не собираются. В принципе, ситуация может стабилизироваться достаточно быстро. И, скорее всего, оно так и произойдет. Однако, там тенденции очень плохи для Барзани. Он заигрался. Знаете, запутался в собственных интригах. Такое бывает. И бывает запросто. Причем американцы не понимают, что со всем этим делать, потому что... Ну, вот как хотите, но не их игра. Они здесь что, бросают курдов? А на кого опираться? Багдад-то, он координирует, ну, куда больше свои действия с Тегераном, чем с Вашингтоном. То есть политика Трампа, ну, завела Америку в некоторый логический угол, из которого непонятно, как выходить. Соответственно. Ну, как мы говорим, сейчас есть некоторые столкновения шиитских отрядов и курдов. Почему? Ну, ДПК, Демократическая партия Курдистана, нефть эксплуатировала, месторождение Киркукское. Это кормушка. Ну, как кормушку вот покидать и отдавать ее кому-то, правда? Ну, договорились там начальники, а людям от этого обидно. А реальные деньги ушли из их реальных карманов. И приватизация нефтянки, как-то вот привыкли они уже от нее получить-то доходы. Бенефициары приватизации нефти Киркука в основном ДПК. А их лидер Джалаль Талабани умер. Ну, чего начинается в такой ситуации? Дележ за власть. Всего на свете. Борьба начинается между родственниками, в частности, женой его, между главами сильных отрядов, лидерами спецслужб, лидерами боевых подразделений. То есть, на самом деле, Киркук-то надо было сдать подразделениям шиитской, иракской, прошу прощения, армии, но же не шиитскому ополчению. А тут, опять же, шииты куда-то делись. Причем понятно, что воевать за Киркук, ну, не может иракская армия. Вы вспомните, как она под Мосулом воевала. Она вообще нигде не может воевать. Слабенькая она.
Евгений Иванович, сделаем сейчас паузу, да?
Вернемся. А после нее продолжим. Угу.